программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Григорий Петрович Ивлев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности России. Сегодня гость нашей программы. Добрый вечер. Спасибо вам большое, что выбрали время, хотя все очень напряженно, я понимаю. Мы сегодня, наверное, почувствуем в нашей беседе, что очень все непросто на той ниве, на которой вы трудитесь. Но в самом деле вопросов очень много от слушателей, но и у меня тоже накопилось. Так вот, Григорий Петрович, вопрос такой очень общий. Насколько востребована сейчас ваша служба? И слушатели отмечают, что вот раньше они как-то при советской власти даже, как они говорят, ну и не только при советской, скажем, и в 90-е годы, не на слуху была эта служба и слово «патент». Вот сейчас она все больше входит как бы в обиход такой, не только научный, но и общественный дискурс. И вот вопрос. Тогда, кстати, ну имеется в виду советское время, про патенты практически ничего слышно не было. Неужели их не использовали? Ну, наверное, все-таки использовали.
Добрый день, Армен Гарнич. Добрый день, уважаемые слушатели. Я должен сказать, что в СССР была выстроена в конце его существования высокоэффективная работа с изобретениями и рационализаторскими предложениями. Мы сейчас вот считаем, что у нас 60 лет только действует ведомство в современном формате. И действительно, в 60-е годы, 70-е годы Советский Союз присоединился ко всем международным договорам в области охраны интеллектуальной собственности. Ведь царская Россия тоже не входила в эти договоры. Собственность интеллектуальная была, защищалась национальным законодательством, а в международные договоры мы не входили. С созданием комитета по изобретениям при Совете министров СССР и проведимой им политикой, предшественником Роспатента, было много что сделано для того, чтобы изобретения свое место в экономике занимали. Но действительно не было в обиходе названия патенты, потому что изобретения оформлялись через авторские свидетельства, а вся собственность принадлежала Великому Союзу Советских Социалистических Республик, то есть государству. Автор получал авторское свидетельство, что, конечно, было очень важно. Он получал вознаграждение, он получал различные льготы.
Но это вот через Всесоюзное агентство авторских прав, через они оформляли? Я это знаю только в контексте авторских, журналистских,
писателей. От имени государства выдавалось.
Да,
это выдавалось все время государство. С 19-го года.
Но от кого, какой
организации? С 1919 года комитет по изобретениям давал этот документ, и им гордились очень многие. По существу авторское свидетельство – это тот же самый патент был, но только он не передавал имущественных прав правообладателю, за исключением тех, которые оформлены были для него как автора. Правообладателем изобретения было государство, оно распоряжалось. Там через какой-нибудь лицензионторг, да, или через какие-то другие направления оно реализовывало эти вещи. Но говорить о том,
что... В том числе и за рубежом, скажем, да.
Вы знаете, когда на каком-то совещании коллега один говорит, в СССР не было патента. Да это неправильно. В СССР и секса, как вот говорили, не было. А на самом деле в СССР патенты были. Они существовали в другом правом оформлении через авторские свидетельства и права, которые государство получало на эти изобретения. А вот патентом называлось то, что получали в Европе. Скажем, первый патент Советского Союза, полученный от имени Европейского Союза, 1983 год на кровезаменители. Наш институт кровезаменителей зарегистрировал это в Европе и продавал на всю Европу. Это было советское достижение, это огромное было
достижение. А вакцина от полиомиелита, наверное, тоже была?
Наверное,
потому
вакцина
что мы были первые, кто...
Вакцины
да, наверняка.
От такие
что мы в Японию тоже, продавали, где было вспышка.
Тоже наше изобретение, это, да. Тоже наше создание, и это и сибирская язва, и много чего другого. Патенты были.
Да, вы правы в том, что вот вы упомянули рационализаторы, да, вы сказали слово, но по радио, по телевидению всегда поощрялось, и говорили, рационализатор, та-та-та-та-та-та-та. Но это и были люди, которые что-то изобретали, и это не называлось патентом, но тем не менее им и премии выдавали, и по службе продвигали, особенно если речь шла о конкретном промышленном производстве, рационализаторы ведь ценились,
да,
и в сельском хозяйстве.
Это было очень уважаемое лицо, если могли прибавить к своему какому-то титулу рационализатор или изобретатель, или что есть авторское свидетельство. Я еще помню тех инженеров, которые говорили, а у меня 10 авторских свидетельств. А, между прочим, на авторских сессиях они получали вознаграждение. Я помню, как
не
они
получали.
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 Я помню, как они гордились, что из Америки они получают там по $200, и это было важно, что авторам платили, авторов стимулировали, рационализатора тоже стимулировали. До сих пор я общаюсь, когда с этим кругом, и постарше изобретатель говорит, когда мне надо было дополнительные деньги получить, я писал рацуху. Эта система вознаграждения была выстроена таким образом, что она стимулировала изобретателя создать, показать, предъявить, внедрить в производство. Ведь рационализаторское предложение, оно внедренностью отличалось от любых других идей. И сейчас, уже вот с 90-го года, мы используем термин «патент», потому что стало обладать этим правом на изобретение не государство, хотя государство тоже в ряде случаев обладает, а уже частные лица. Сначала юридические лица, потом физические лица. Сейчас это примерно поровну и распределяется.
Спасибо, это очень интересно. Кстати, между прочим, я помню, моя близкая довольно родственница, ну, тетка родная, она была заведующим патентным отделом. Так тогда и назывался, это советское время, и она была заведующей отделом в очень засекреченной, мы даже не знали, где она работает, в какой-то системе Средмаша. И там она возглавляла этот отдел. Поэтому я как бы помню с молодости своей, что ли, что это слово я знаю. Но вы правы, многие не знали просто, что в Советском Союзе существовали патенты, оно иначе называлось. В конце концов, важно дело, да, а не название. Вот еще вопрос от слушателя. Как и чем защищены патенты? Ну, актуальный вопрос. Если система контроля, что будет, если где-то в России патентное право будет нарушено? Какие санкции применяются к нарушителю?
Действительно, патент защищается от имени государства и от имени всех государств. Дело в том, что есть соглашение между государствами, оно 1883 год, Парижская конвенция о защите промышленной собственности. И вот с 1883 года постепенно-постепенно, но весь земной шар принял это положение о том, что если кто-то создал то, что миру неизвестно, все страны говорят, да, мы это признаем, мы это защищаем, мы отдаем эту пальму первенства. И, естественно, защита патента имеет временной характер. Патент защищается 20 лет. Естественно, патент защищается на каждой территории. Надо в каждом государстве его защищать, если вы хотите получать вознаграждение. Но даже вне зависимости от вознаграждения материальных благ, если в России вы запатентовали, то уже ни одна страна мира кому-то другому на это изобретение патент не выдаст. Хорошее соглашение, когда вы можете это защищать в стране, но для того, чтобы получать благо, то есть предъявить требования об оплате за продукт, который произведен по вашему изобретению, вы должны в каждой из стран продолжить эту работу.
Хорошо, ну вот мы сейчас на радио с вами, да, если бы такая система существовала, если бы Россия входила в нее, то вот был бы Попов, а не Маркони. Опять же, про паровоз известная история.
Споров очень много. А вы знаете, и
Маркони... Яблочко, по-моему, тоже...
Да, у Маркони тоже была сложная система, и его в Италии не зарегистрировали.
Да?
Да, сказали, что с такими идеями нужно обращаться в сумасшедший дом, да. Он зарегистрировал в Англии свое изобретение.
Ну, вот англичане опередили.
Да, это, конечно, величайшее изобретение, но радио, и у нас сейчас интернет, и у нас сейчас полновесные информационные системы, когда мы знаем о том, что и где изобретается. Практически через 3-4 месяца после изобретения или патентования, после появления информации об изобретении, крупные патентные ведомства, такие как Роспатент и другие, обладают почти всей полнотой информации об этом. 3-4 месяца. Раньше для этого надо было годы. Надо было опубликовать это, сделать книгу. Эту книгу надо было доставить. Вот у нас в ведомстве хранятся сборники американских патентов с 19 века. Но они все были, их подбирали, все за этим следили, смотрели. Кроме всего прочего, ведь патентование – это не просто право. Это прежде всего гуманная миссия. Мы доводим до сведений всего человечества то, что создано. А создано то, что? То, что нужно для потребления, для жизни, для развития, для охраны. Посмотрите на сегодняшнюю даже ситуацию. Вакцины, лекарства, они же создаются, они должны стать всем известными, они должны стать всем доступным. И это тенденция уже второе столетие развивается успешно. Главное в изобретательском деле и патентовании, что создан стимул для автора изобретения объявить на весь мир, что он создал что-то. Да, он получит материальные блага, но больше от этих благ получит все человечество. И вот создать систему глобальную, всечеловеческого старания создать жизнь лучше – это патентование.
Ну, это вопрос насчет контроля. Если кто-то нарушает, вторгается в интеллектуальную собственность, как бы присваивает себе, причем не только на нашей территории, но и за рубежом, какие механизмы есть, ну, противодействия таким правонарушениям?
С точки зрения Роспатента или вот самого патента, вы можете, если кому-то вы считаете неправильно выдан патент, и ваше изобретение стало предметом этого патента, вы можете оспорить в ведомстве, и ведомство примет это решение.
Если кто-то присвоит себе просто.
Да, кто-то захотел чьё-то изобретение присвоить, и это патент.
Понятно.
Если у вас есть патент, и кто-то использует это изобретение без вашего согласия, вы вправе обратиться в суды, вы вправе обратиться...
В национальные, международные?
Национальные суды, все национальные системы действуют в этом ключе. Вы обращаетесь в суд, и в гражданско-правом порядке взыскиваете стоимость, да, еще и штрафные санкции.
Понятно.
Все суды это делают активно. В Америке есть прецеденты, когда взыскивают за использование чужого патента до 700 миллионов долларов. Я знаю эти реальные дела. А если это связано с уголовно-правовым правонарушением, то возбуждается уголовное дело, интеллектуальная собственность защищается и уголовно-правовым законом. Все кодексы предусматривают ответственность за незаконное использование изобретений.
Скажите, пожалуйста, а насколько востребованы наши российские патенты за рубежом?
У нас очень важные патенты. У нас заявок в нашей стране около 25 тысяч в год от российских заявителей.
От российских?
Да. И за рубеж уходит порядка 3 тысяч заявок. И представьте себе, всего 3 тысячи заявок, 3 тысячи изобретений, которые уходят на мировой уровень, это не просто какие-то бирюльки или игрушечки. Это, как правило, существенные технологические решения, которые уже востребованы в тех странах, где наши российские заявители патентуют. Это востребованность наших патентов, востребованность нашей науки, изобретательства в мире чрезвычайно высокая. До сих пор все мои коллеги зарубежные из патентных ведомств очень высоко оценивают высокотехнологичный потенциал России.
Это приятно слышать, а скажите так, ну, если грубо, да, в двух словах, мир развивающихся стран и развитые страны, ну, до сих пор эта градация есть. Где более востребованы наши патенты? В развивающихся?
Наши патенты более всего востребованы в Соединенных Штатах Америки. Вот и все последние годы одинаковая тенденция. Мы патентуем больше всего в Соединенных Штатах Америки, и Соединенные Штаты больше всего патентуют из всех зарубежных стран в России. Сейчас растущий
Китай
еще не опередил, скажем, Германию или Японию, но тенденция такая, что Китай скоро будет прочно на втором месте.
Спасибо, очень интересно. Вот вопрос не праздный от слушателя, я очень интересуюсь тоже ответом. Вот смотрите, мы после Советского Союза перешли на рыночную экономику, и очень важно здесь, насколько, вот вы говорили, в Советском Союзе понимали важность рационализаторства, изобретательства. Но вот пришел частный бизнес, да, частное владение на производство, с одной стороны. С другой стороны, наука тоже оказалась такой не совсем привычной среде для нее, да, такого альтруистического отношения к ней государства. Потом государство сказало, ну, давайте как-то вы зарабатываете. Ну, спорный вопрос, не всякая наука может зарабатывать, а нуждается все равно в поддержке. Тем не менее, вот вы чувствуете по отношению к всей этой проблематике патента интерес со стороны предпринимателей и научных работников? То есть, понимают ли они пользу патента? И насколько у них эта идея вообще популярна?
Стабильное отношение к патентам в среде предпринимателей и изобретателей, и ученых, оно ровное. Все понимают значение, значимость, важность. Все хотели бы это сделать. Традиционно в России, у нас уже об этом упоминали, есть сложности с внедрением, сложности с продвижением в жизнь созданного. Если об этом говорить, то многие вещи не патентуются, изобретаются гораздо больше, но не патентуются, потому что люди не чувствуют этого вектора, который бы позволил все это провести в жизнь, реализовать, коммерциализировать, продать, вывести на международный рынок. И это очень многих останавливает, и ученых, и предпринимателей. Россия современная, она что добавила в работу с изобретениями? Частные предприниматели, предпринимательскую инициативу. Советская система была очень хороша для выявления, для создания вот этих условий того, чтобы изобретение появилось. А коммерциализация его, внедрение, оно тоже было в Советском Союзе большой проблемой. Сейчас несколько другие проблемы уже. Есть частные инициативы, но нужны средства. Есть средства, не хватает каких-нибудь маркетинговых исследований. У нас в последние годы нет роста количества заявок на изобретение. Да, у нас вот 25-26 тысяч в год изобретений.
Так ровно держится, да.
Идет последние годы. Ну, сейчас вот мы за 10 месяцев отмечаем там рост в 2%, реальный рост в 2%, но это пандемия. У нас был один период, когда за квартал у нас рост был 23%.
Но с чем связан?
Ковидом. Это был квартал перед ковидом, и дальше ковидная составляющая, и все обнулилось снова. Но падения тоже нет. Есть эта ситуация, когда все держится примерно на одном уровне.
Вышли на плато, как да. Это модно говорить теперь.
Вышли, да, давно, да, вот с него хочется давно сойти, потому что изобретений, которые обладают патентоспособностью, а их больше. Вот мы это видим в одном таком нашем исследовании, когда мы стали в ходе нашей контрольно-надзорной деятельности подгонять наших создателей изобретений к правовой охране, то сейчас часто стали выбирать правовую охрану в виде ноу-хау. Не патента, а в виде секрета. Это производство. И по некоторым предприятиям мы видим там увеличение в 5 раз ноу-хау, которые они регистрируют.
А ну, что, это не у вас разве регистрируется?
Нет, секреты производства, они тому секреты производства, что они никому не доверяются.
Да,
патент все открывается, а секрет производства просто регистрируется, он это формализуется в каком-то продукте, товаре, все это идет, но интеллектуальная собственность принадлежит только тому лицу, кто это создал. И в этом смысле очень много мер принимается к тому, чтобы именно простимулировать создание изобретений и получить патентную защиту, потому что патентная защита, конечно же, имеется много преимуществ. Потому что уже в виде патента можно продавать не только продукцию, но и получать роялти за свое изобретение.
Использование технологий.
Продается изобретение, передаются технологии, передается вот то умение создать, которое выражено. И при этом идет такая кооперация. Если при ноу-хау этим занимаешься только ты и те партнеры, которым ты также конфиденциально представляешь эту информацию, то здесь у тебя партнеры весь мир. Мы особенно, наверное, хорошо это видим сейчас на примере вакцин тех же, когда наша вакцина начинают производить или там разливать по всему миру. Это передача технологий. Это не так просто создать вакцину. Для этого нужно еще даже не просто понимать формулу, а сделать технологию.
Это понятно. Кстати, вот я хотел задать вопрос, и касающийся в том числе борьбы с ковидом, но сначала на другую немножко тему. Как поставить фильтр на пути, ну, такого неологизма я использую, он не принят в терминологически вот в контексте вашей темы патента, но мы говорим о фейк-ньюс, да, вот условно. Фейк-патент, да, такой ложный патент, пустышка. Вот как графоманы есть, знаете, которые пишут романы по 5 в неделю. Так ведь можно и вот изобретательством заниматься по-графомански. Вот какие фильтры на пути этого патентного графоманства можно поставить? И существуют ли они?
Да, это очень большая проблема в изобретательстве, когда мы видим, что наряду с изобретениями, которые имеют промышленную применимость, научная новизна, которую хорошо проявляется, достигнут определенный изобретательский уровень. То есть, когда все слагаемые хорошо показаны, и они есть. Техническая проблема, вот техническое решение, вот технический результат. Это бывает хорошо. Бывает, видно, хуже, бывает неочевидным. Бывает, что изобретатель, может, даже что-то понимает, но доказать этого не может. Эта ситуация, они бывают разнообразны. Надо иметь в виду, что патентование в области изобретений – это научная деятельность, это продолжение той научной разработки, которую делает изобретатель.
Естественно, в научной деятельности… Должно быть, гениально должно быть, да?
Да, могут быть тупики. Однажды, разговаривая с экспертом и пытаясь понять его решение, я замучил его вопросами, он мне, вспылив, говорит: «Григорий Петрович, мне самому иногда кажется, что это либо гениальное изобретение, либо это вечный двигатель». И в этом живет изобретатель. Изобретатель должен сделать то, чего нет. Естественно, здесь происходят разные рода катаклизмы, но то, что, о чем вы говорите, у нас принято называть мусорными заявками. Это, знаете, когда изобретатель, увлекшись какой-нибудь тематикой, начинает эти изобретения писать сотнями, писать тысячами. Такие случаи нередки были до последнего времени. Мы были вынуждены на это отреагировать, потому что в этом случае изобретатель пользовался одной уловкой. У нас от пошлины освобождены те граждане, которые при патентовании заявляют, что они готовы по первому предложению свое изобретение, свой патент отдать для использования тому, кто к ним придет, по разумным ценам. Так вот, нас стали по этой уловке тысячами подавать некоторые изобретатели свои заявки, и в итоге мы вынуждены были их рассматривать, они входят в какую-то статистику. А на самом деле, там, может быть, в этом массиве есть что-то изобретательское, но оно занимает небольшую часть. Поэтому мы были вынуждены в 2020 году принять решение о том, что вот эту льготу мы даем только в тех случаях, когда только в 10 таких заявках в год. Почему мы все-таки 10-то заявок оставили, если вот я говорю о том, что это мусорное? Да потому что вот изобретатель – это человек между гениальностью, может быть, и заблуждением, между творчеством и каким-то графоманством, в которое он попадает. Но мы не должны пропустить, если там есть что-то, что заслуживает внимания, нам 10 этих патентов бесплатных в год может быть. Но как только мы сказали, если хотите тысячами, платите пошлину, хотя пошлины у нас не очень большие, да, в нашей стране, поток прекратился. И сейчас есть беспошлинное патентование, как мы его называем. Сейчас изобретатель, у которого, скажем, нет этих даже небольших средств, чтобы платить пошлину, может под такое заявление подать заявку, мы выдадим его патент. Но мусорного такого нет. У нас очень часто путают мусорные заявки, и кто-то, люди не очень профессиональные, начинают говорить о мусорных патентах. Извините, мусорный патент, это такого понятия у нас нет. Потому что, чтобы выдать
Нет, я не употребляю мусорный. Да. Мусорный
вы сказали о фейк патентов, да. Это имеется в виду все-таки заявки.
Для того,
чтобы признать какое-то изобретение патентно охраняемым, проводятся научные исследования. И рядом с этим научным изобретением, которое нам предложено для патентования, наши эксперты выставляют самое близкое к этому изобретению, которое они знают, которое они нашли, которое есть в мире. И каждый может увидеть, есть
то отличие, есть все фундировано, как
да. Патент. Конечно, есть слабый патент, есть сильный патент,
но это уже другая тема. Интересный вопрос насчет ковида. Про вакцины мы уже все слыхали, и уже как бы перебор. Но я от вас же узнал, что вы запатентовали очень много просто фармацевтических препаратов, таблеток, потому что об этом мало кто знает, и рекламы мало. Вот расскажите об этом. Это интересно очень. Насколько серьезно это все?
Действительно, наряду с вакцинами, наряду с разными медицинскими приборами, которые позволяют нам лечить, зарегистрированные лекарственные препараты.
40 патентов что-то, да?
Да, в общей сложности 40 патентов у нас в этой сфере, но до производства, до степени, когда уже хорошо они известны, дошло не так много. Я бы вот из последних наших патентов я бы назвал МИР-19. То, что лекарственный препарат, который создан Федеральным медико-биологическим агентством и обладает свойствами предотвращать заражение вирусом. Это чрезвычайно важный препарат, что он разработан таким образом, что его применение, скажем, позволяет общаться с больными. Его применение после общения с больными тоже нас предотвращает от заболевания. На самом деле у нас патент, одни из первых мы выдали еще в самом начале эпидемии. Это, например, авифавир, наш российский аналог японского препарата фарапиравир. И этим препаратом, собственно говоря, и сейчас лечится заболевание в тех случаях, когда оно начинает проходить в тяжелой форме или средней тяжести. Его создал такое объединение Химрар. Литрогин создан также медико-биологическим агентством, такой препарат, который по существу спасает людям жизнь в случае цитокеновых штормов. Это, конечно, препарат, что называется, будущего. Он сейчас разрешен уже для применения, применяется, что очень важно.
А Илсира?
Есть еще Илсира, да. Илсира – это новейшие технологии, моноклональные антитела, которые вводятся человеку тоже при тяжелом течении заболевания, и который доказал свою эффективность против ковида очень полно. Да. Вот сейчас могу сказать, что этот препарат излечивает. Я лечился этим препаратом. Знаете, такой эффект, может, это совпало, но на следующий день после принятия этого препарата я почувствовал, что мне не надо уже находиться в клинике, я здоров. Илсира, что интересно, патент на него мы выдали в 2018 году как средство по лечению артрита. А когда появился ковид, выяснилось, что это средство эффективно против ковида, и Минздрав одобрил его применение для лечения этой опасной инфекции. Вот, пожалуй, 4 препарата наиболее основных. Есть и еще, но они требуют и проверки, требуют рекомендации. Самое главное, что у нас просто тысячи заявок, направленных на борьбу с коронавирусом, на дезинфекцию, предотвращение. Даже аппарат для искусственного вентилирования легких, он создан в нескольких конструкциях. Тот, кто был в красной зоне, тот понимает, как тяжело человеку и как много нужно приспосабливать, чтобы он в положении там лежа на груди получал кислород, чтобы он получал питание, чтобы отходили мокроты. И вот когда создаются такие изобретения, то мы видим, что это очень важно. Или, знаете, на первых этапах все там в лифт войти, где у тебя сосед переболел. Есть технология обеззараживания лифта. В течение 24 часов волновым воздействием ультрафиолетом полностью в гарантии уничтожается вирус. И все эти технологии, они вот разработаны в России, они готовы к употреблению, они в той или иной мере используются. И мы видим, что эта болезнь, она очень опасна, она очень страшна, но с ней можно справиться.
Спасибо. Григорий Петрович Ивлев, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности России, отвечал на мои и ваши вопросы, но мы не прощаемся. Скоро мы продолжим нашу беседу. Через неделю. До свидания.
Вы слушаете программу «Визави с миром».